إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد
Мы продолжаем с вами чтение шарха, разъяснение хадиса Ас-Сар Умар бин Хаттаба, ради Аллаху Та'ала. Дальше Шейх ибн Усаймин, рахима Аллаху Та'ала, упоминает полезные выводы из этого Ас-Сара. И первый из полезных выводов, говорит рахима Аллаху Та'ала, откровенность сподвижников. Откровенность и открытость сподвижников в разъяснении вопросов. Потому что, видите, они не произносят просто какие-то общие фразы, которые допускают какую-то трактовку, какое-то толкование, какие-то неточные фразы, искаженные фразы, а они произносят все четко, ясно, так, чтобы в понимании этого не было проблем. Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Та'ала, разъясняет здесь вопросы четко, ясно, доходчиво, правильно, без всяких каких-то отклонений, витиеватости, обиняков, искажений, чтобы эти слова они не допускали никаких трактовок и толкований. Дальше следующий вывод из этого хадиса, что упоминание предшественников, тех, кто был раньше, упоминание их путем произнесения каких-то хвалебных слов в их адрес, что это не считается на'и. Это не считается на'и, тем самым на'и, который запрещен. Что такое на'и? Это оповещение о смерти кого-то. Называется на'и. Как это делали в эпоху джагилии? Хорошо, если умирал кто-то, какой-то знатный человек, весомый в обществе, то оповещали повсюду о его смерти, произнося какие-то оды, какие-то хвалебные слова в его адрес. Хорошо. Вот Ишер ибн Усаймин говорит, если упоминать о тех, кто умер, о тех, кто был раньше, говорить о них какие-то хорошие слова, то это не относится к этому запрещенному оповещению, касающемуся умершего. Потому что Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Та'ала, он упоминает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этой своей проповеди упоминает Абу Бакра, ради Аллаху Анху. Они уже умерли к тому времени, и сподвижники ничего не сказали, правильно? Одобрили, согласились с его словами. Но на'и, тот самый на'и, который запрещен, это вот оповещение, объявление, это то объявление, которое бывает после смерти, когда только вот умер кто-то, хорошо, может быть, после того, как он, Шейх Усаймин говорит, после того, как он уже погребен, совершили по нему погребальный намаз, и был погребен, и вот начинают об этом человеке везде говорить, упоминать, произнося какие-то касиды в его адрес. Да, касиды – это что такое? Оды, да, какие-то хвалебные оды, касиды и так далее, стихи какие-то хвалебные. Вот это, вот, говорит Шейх Усаймин, подпадает под запрещенное на'и, под запрещенное оповещение. Поэтому, говорит Шейх Усаймин, следует сказать, что? Ну, во-первых, оповещение о смерти кого-то до погребального намаза с целью, чтобы было больше молящихся за умершего, чтобы было больше тех, кто придет для совершения погребального намаза, поэтому оповещается как? Это можно, говорит Шейх Усаймин. Ну, мы здесь добавим оповещение, но обычное оповещение, хорошо? Я тебе сказал, хорошо, ты кому-то сказал, и так далее, и узнали люди, оповестили. Не так, что это какие-то такие торжественные там объявления, какие-то особые, да, с упоминанием каких-то слов, произнесением каких-то там хвалебных и так далее. Просто один другому передал, так для чего? Чтобы собралось побольше людей для совершения погребального намаза. Шейх Усаймин говорит, в этом нет проблем, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он уведомил сподвижников, да, повестил их о том, что умер Наджаши, о том, что умер правитель Эфиопии Негус. Он был в Эфиопии, пророк Сусалам со сподвижниками были в Медине. И он уведомил их в тот самый день, когда он умер. Это из знамения Аллаха Субхана ва Та'аля, это из доказательств пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть сейчас можно взять, позвонить там или по телеграмму написать, да, или по ватсапу. Тогда где Хабаша, где Эфиопия, хорошо, и где Медина? И в тот же день пророк, алейхиссалату вассалям, он узнает о его смерти и сообщает людям о том, что он умер. И люди вышли вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, чтобы совершить погребальный намаз по нему. То есть салат аль-гайб. Да, он в другом месте, но они совершили в Медине. Это первое. Второе, что нужно сказать, что через какой-то срок после смерти, когда уже прошло достаточно времени, когда уже нет каких-то следов печали в связи со смертью, то есть это уже прошло, достаточно времени успокоилась эта печаль, то тоже можно говорить о человеке, хорошо что-то как-то упоминать его, как здесь в этом хадисе, проблем нет, иншаллаху та'аля. Ясен этот вопрос, иншаллах, знай. Дальше говорит Шейх Усамин рахмаллаху та'аля, следующий вывод, третий из этого хадиса. Этот асар доказывает, что у такой вещи, как та'бир ар-руя, есть основание. Есть основание в шариате. Та'бир ар-руя, что такое толкование снов? То есть толкование снов – это как некая вещь, у которой есть основание, довод в шариате. Потому что Умар бин Хаттаб, радиаллаху та'аля, он здесь что? Истолковал. То, что петух клюнул его три раза, истолковал это как приближение его смертного часа, наступление его смертного часа, и действительно произошло так, как понял Умар, это сновидение. Здесь нужно обратить внимание на одну вещь, что если кто-то из нас увидит нечто подобное, будем ли мы также толковать это сновидение или нет? Такое же толкование дадим ему или нет? Нет. Ответ нет. Почему? Потому что толкование сновидения зависит от того, кто увидел это сновидение. Зависит от времени, зависит от места, зависит от обстоятельств. То есть один и тот же сон может увидеть один человек и другой человек. Но в разных случаях оно будет означать разное. Например, и вообще, если человек увидел что-то такое, такое же какое-то сновидение не обязательно означает, что тафсир, толкование будет такое же. Например, Самин говорит, человек постоянно думает о чем-то. Ходит, думает постоянно о чем-то, о каком-то вопросе. И вот видит во сне эту вещь. Что мы скажем? Скажем, это вообще, что не руя, это не сновидение у тебя. Да, которое надо как-то толковать. Это просто хадису нафс, то есть просто твои мысли. То, о чем ты днем думаешь, то ты, о том ты потом, что то ты выдал во сне. Потом, да? Курица видит во сне проса. Дальше. Человек видит, например, что он делает то-то и то-то во сне, и мы даем толкование. Да? Ну, специалист дает толкование сна. Это вот означает то-то, то-то. Если другой человек увидит то же самое, то ему может быть дано что другое толкование его сновидения. И рассказывают, что один человек пришел к Ибн Сирину, рахималлаху та'аля, и сказал ему, что я вижу во сне, увидел, что я читал азан. Азан произносил человек, провозглашал прекрасно, да, хорошо. Но Ибн Сирин сказал ему, ты будешь вором. Ты будешь вором. Своруешь. Почему? Потому что в Коране суре Юсуф, в словах Аллаха Субхана ва Тааля, «Сумма аззана муаззинун, айетуха аль-иру, иннакум лясарикун». А потом провозгласил глашатай, о караван, вы воры, вы своровали. То есть чашу царя, да? Азан здесь провозглашение, и провозгласил этот глашатай, что вот вы воры. Он увидел во сне, что он читает азан, провозглашает азан, и Ибн Сирин сказал, ты будешь вором. Другой человек пришел и сказал то же самое, что он видел во сне, что он провозглашает азан. И ему Ибн Сирин сказал, что ты будешь провозглашать среди людей благо. Хорошо? Почему? Потому что первый заслуживал того, что было сказано ему, второй заслуживал другого. То есть сопутствующие обстоятельства. Сопутствующие обстоятельства, аль-кара'ин, обязательно должны учитываться при толковании сновидений. Поэтому, говорит Шейх Усамин, мы запрещаем то, что делают люди, читают книгу «Тафсиру Рахля», толкование сновидений, которую относят к Ибн Сирину, приписывают Ибн Сирину, не значит, что он ее автор, но относят к Ибн Сирину, и по-русски тоже даже, по-моему, был перевод, что толкование Ибн Сирина, толкование сновидений. И вот люди читают, и потом применяют ко всем подряд эти толкования. Это неправильно. Это ошибка. Дальше. Следующий вот из этого хадиса, что Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Тара'ан, он воздержался от назначения халифа после себя. То есть правитель, он имеет право воздержаться от назначения кого-либо из людей в качестве преемника правителя после себя и припоручить этот вопрос совету. Назначить совет какой-то, который будет решать этот вопрос, как поступил Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Тара'ан. Следующий вывод, пятый из этого хадиса, скромность Умара бин Хаттаба, ради Аллаху Тара'ан. Хадис указывает на его скромность, потому что он говорит здесь: «Ва инна акваман ямурунани». Поистине, некоторые люди приказывают мне назначить что? Халифа. Это указывает на скромность. Где здесь указание на скромность Умара бин Хаттаба? Умар кто? Халиф. Халиф, праведный халифа. Халифу кто-то может приказывать? Нет, потому что он выше тех, которые приказывают. А у нас правило какое? Что аль-амр, приказ, это когда слова, какое-то указание направляется кому? Сверху вниз. Правильно? Тому направляется, кто ниже, чем человек, который приказывает. Но Умар бин Хаттаб из-за своей скромности, он говорит эти слова. «Инна акваман ямурунани анастахли». Поистине некоторые люди приказывают мне назначить халифа. Говорят, назначь Умар халифа. Следующий шестой вывод из этого хадиса, что члены совета, люди совета, которые состоят в каком-то совете, которым обращаются за советом и принимают какое-то решение, они должны быть из людей благих, из людей праведных, из людей, подходящих для этого. Откуда этот вывод? Потому что Умар, он назначает членов совета, что потом сказал? «Аллязина туфи анхум Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Это те, которыми пророк, алейхиссалату вассалям, когда умер, был доволен. То есть это не простые люди, это праведные люди. Это благие люди. Они члены совета. То есть совет, он не дается от кого, не дается кем попало. Не берется от кого попало. Не назначаются членами совета, кто попало. Как сейчас это бывает, говорит Шейх Самин, в некоторых странах, в парламентах. Что совещают эти органы, которые принимают решения, совещаются там и так далее. Там действительно кто попало. Кто попало, и они что-то сказывают, какие-то мнения, совещаются. Нет, никто попало. В совете состоит никто попало. Это ошибка, если вот так вот кого попало, и все подряд состоят в совете. Потому что, говорит Шейх Самин, умма, она должна управляться посредством книги Аллаха и сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А кто? Кто ближе всего? Кто первый из тех, кто будет это делать? То есть управлять таким образом уммой на основе Курана и сунны. Это обладатели знания, это обладатели имана, верно? Обладатели веры. Это обладатели искренности, это обладатели мудрости, которые могут высказать мудрое мнение. Они могут только управлять таким образом уммой. Поэтому неправильно, говорит Шейх Самин, что берут кого попало, того и этого, все, кто передвигается по земле, и давай. И все они в совещательном органе, и все они в парламенте, и праведный, и нечестивый, и знающий, и джахиль, невежда, тоже там в парламенте, и мудрый человек, и глупый человек, и все они в этом совете. Нет, нельзя. Это невозможно, и это на самом деле, говорит Шейх Самин, если это делается, то это обман. Это обман в отношении уммы, потому что люди совета, это должны быть те люди, которые имеют соответствующие качества. И этих качеств три. Первое – это аль-ильм. Должно быть знание, религиозное знание. Второе – должен быть иман. Должна быть вера. А из веры вытекает что? Амана, надежность. Иман, аман, однокорневые слова. Должен быть иман, стало быть, надежность будет у человека, если он верующий. И третье качество – это понимание. Понимание и опыт. Понимание и опыт, связанные с вопросами, относящимися к умме, к управлению уммой. Он понимает, у него есть опыт, у него есть видение этих вот вопросов. Почему? То есть должны быть вот эти вот три качества собраны в человеке. Первое какое? Знание. Второе? Иман, вера, из которой вытекает надежность. Третье это что? Опыт. Да, опыт у человека есть. Понимание вот этих вот вопросов, связанных с управлением государством и уммой. Потому что, может быть, человек, у него есть знание шариатское, но у него нет опыта в отношении управления людей, в отношении решения вот этих вот вопросов. У него нет опыта в отношении того, что полезно для людей, что приносит им какую-то пользу. Он не понимает эти вопросы. Такой человек не годится. Не годится для того, чтобы быть в этом совете, решать эти вопросы. Почему? Потому что у него нет опыта. Нет опытности. Может быть, человек, у него есть знание шариатское. И может быть, у него есть опытность, да, в управлении, что полезно, как бы. Есть опыт. Но у него нет религиозности. Нет религиозности. Тоже не годится. Потому что если у человека нет религиозности, значит, у него нет надежности, значит, такой человек не подходит для этого. Может быть, у человека есть надежность. Надежность есть. Религиозность, надежность. Может быть, у него есть опыт, но он не знающий. Он не знает религии. Тоже не годится. Почему? Потому что может быть, он, да, он честный, он хочет как лучше, как полезнее, да, надежный, честный. И у него есть опыт, но он примет какое-то решение или посоветует какое-то решение, которое противоречит шариату. Скажет, что давайте вот кредиты там какие-то там возьмем, там, или еще разрешим чего-то такое, да. То есть что-то посоветует, что противоречит шариату. Почему? Потому что у него нет шариатского знания. Но, говорит Шейх Усаймин, вот этот последний легче. Легче, чем два первых случая. Два первых случая это какие? Два первых случая какие? Знания есть, опыта нет. Да? Второй случай какой? И опыт есть, и знания есть. Чего нет? Религиозности нет, надежности нет. А третье, когда надежность есть, опытность есть, но нет чего? Знания религиозного. Это легче. Почему легче? Потому что, да, у него нет знания, но у него есть иман, у него есть вера, стало быть, у него есть честность и надежность. Честность и надежность. Хорошо. И у него есть что? И у него есть что? Опыт. Правильно? У него есть опыт. Нет знания, но есть что? Иман. И есть опыт. И это легче. Потому что если у него есть надежность, у него опыт, значит, если он будет затрудняться в определении этого вопроса с точки зрения шариата, в оценке этого вопроса с точки зрения шариата, каков хукм шариата, он просто из-за своей надежности что? Не будет принимать какое-то решение, пока не спросит. Он обратится с вопросом. Понятно или нет? Он не ограничится своим мнением и не будет считаться своим мнением. Он кого-то спросит. Почему? Потому что он надежный, верующий человек. Он будет бояться принять какое-то решение, которое будет противоречить шариату. Следующий вывод из этого хадиса очень важно. Вот тут ошибку допускают многие братья. Чем меньше членов совета, тем лучше, ближе к пользе. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху та'ала, ограничил совет в количестве скольки человек? 6 человек. 6 человек только. Что? Среди них были те, которые, когда Пророк умер, был ими доволен. Хорошо? Только эти люди. Но были ли другие люди, которыми тоже Проксусом был доволен, когда умер? Да, тоже были. Тоже было, много было еще в то время, времена Умара ибн Хаттаба. Но Умар ограничил число членов совета 6. Не взял всех, хорошо? Взял только 6. Почему так? Потому что чем уже этот круг, хорошо, тем это ближе к правильности. Это ближе к правильности. Если мы соберем, например, 100 человек для совета, и начнут они обсуждать какой-то вопрос, и будет у них разногласие по какому-то вопросу, как мы соберем вместе все эти мнения, как мы придем к решению? 100 человек, между ними разногласия, они делятся на мнения, и они могут поделиться на 200 мнений. 100 человек, и у них может быть 200 мнений. Как это так? Шейх Усаймин объясняет. Встает один, хорошо, член совета или парламента, хорошо, и говорит, вот это вот хорошо, Или вот это хорошо. Или вот так хорошо, или вот так хорошо. Хорошо. Так хорошо, если вот так, а так хорошо, если так. Сколько получилось у него мнений? Он уже высказал, что два мнения. А их всего 100. Получается 100 умножить на 2, 200 мнений. Как ты соберешь теперь все эти 200 мнений воедино и примешь какое-то решение? А если их мало, то тогда очень легко собрать, хорошо, эти мнения и прийти к какому-то решению. И есть возможность обсудить спокойно вот эти вот все мнения и принять решение. А если 100 человек, то как ты будешь это все обсуждать? Хорошо? Один встал, высказал какое-то мнение, начинает обсуждать теперь это мнение. Уходит на это 2 часа. Второй встает, тоже что-то говорит, еще 2 часа уходит на обсуждение теперь его мнения. Теперь если 100 человек, хорошо, то сколько у нас уйдет? 200 часов нам понадобится, чтобы только обсуждать вот этот вот вопрос. И, конечно, это вредит делам. Это вредит делам. А если их мало, но у них есть знания, у них есть религиозность, у них есть опытность, хамдулилля, таким образом легче достичь цели, прийти к нужному итогу. И эта вещь проверенная, говорит Шейх Усеймин. Например, он говорит, ну, он на своем опыте это говорит. Это часто у нас тоже братья ошибаются. Шейх Усеймин хороший пример приводит. Говорит, 20 учеников, 20 студентов, 20 талибов. И я говорю им, как вы думаете, что нам лучше читать? Альфию или Аль-Кафи? Что лучше проходить? Альфию или Кафи? Начинается что? Разногласие. Один одно говорит, другой другое. И начинается что? Вот этот вот базар. Как собрать все это теперь? Шейх Усеймин говорит, а если их бы 5 было, я бы сказал к этим 5, изучите этот вопрос, посмотрите, что лучше, хорошо, и потом дайте нам вот это решение уже готовое. Они, говорят, дадут тебе уже это готовое решение, обсудят и примут за 1 час. Эта вещь, это ясна, проверена на опыте, говорит Шейх Усеймин, что это так. Действительно, некоторые люди, вот собираются в мечети, сколько людей, все прихожане приходят, как ваше мнение? И начинает один одно говорит, другое другое, шум, гам. В итоге ничего, никакого решения. Только поссорились, все разошлись. Не надо спрашивать всех подряд. Обратись к тем, у которых есть вот эти качества, пусть их будет немного, которые действительно их слово что-то значит, и потом услышать от них совет. Дальше Шейх Усеймин говорит, членов совета было сколько? Совет, который назначил Умар ибн Хаттаб. Их было 6. Почему не 7? А если будет так, что 3 будут придерживаться одного мнения, а 3 другого мнения, то как тогда отдать перевес одному из мнений? Шейх Усеймин говорит, нужно здесь обратиться, конечно, к истории, посмотреть, изучить. Но я думаю, говорит он, я думаю, но у меня нет уверенности. Я думаю, что повелитель правоверных Умар ибн Хаттаб, он сказал еще, что если у вас будет вот такое разногласие, что вы не сможете принять решение, то в таком случае задействуйте Абдулла ибн Умара, радиаллаху таалану, в таком случае, валлаху тааля. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. В этом хадисе похвала в отношении вот этих вот 6, то есть указание на их достоинство. Почему? Потому что Умар ибн Хаттаб, радиаллаху таалану, засвидетельствовал здесь, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умер, был ими доволен. Следующий вот из этого хадиса – фираса, то есть проницательность Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху, в отношении вот тех вот людей, которые высказывали какие-то порочащие слова в адрес хиляфа, в адрес того, кто должен быть халифом, что произносили всякие вот такие порочащие слова. Умар ибн Хаттаб сказал, да, что он знает об этом, что кто-то там, есть люди, которые высказываются, говорят всякие плохие вещи в отношении вопроса правления, вопроса того, кто халиф должен быть и так далее. Следующий вот из этого хадиса, джавазу дарби аля ислам, говорит Шейх Усеймин, дозволенность побивания из-за ислама, то есть имеется в виду сражение, да, для принятия ислама людьми. Ну, говорит Шейх Усеймин, это как бы нам видно, что получается некое противоречие с хадисом Абу Рейды, радиаллаху анху, в котором сказано, что если люди не хотят принимать ислам и платят джизию, то все тогда уже, что не сражаются с ними. Шейх Усеймин говорит, возможно, Омар рассказывает о тех временах, которые были еще до ниспослания аята о джизии. Что возможно, потому что ниспослание это аята, оно позднее. Следующее вот из этого хадиса, очень важный вывод тоже, говорит Шейх Усаймин, что те люди, которые пытаются как-то расколоть мусульман, разделить их, их цель разделить, раскол, внести какое-то это враги Аллаха Субхана ва Тааля. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, как вы знаете, он сказал, что если есть уже правитель, что и кто-то приходит и пытается лишить его власти, соперничать с ним, посягает на власть, когда люди едины вокруг одного правителя, то пророк Сусам приказал казнить его. Почему? Потому что он разделяет вот так вот единую общину, единство мусульман. Потому что действие его приведет к большой фитне, большой смуте. А здесь в этом масаре где указание на то, что мы сказали, что те, которые разделяют вот так вот мусульман, что это враги Аллаха Субхана ва Тааля, сказано: «Фаин фаалу зарика, фаулайка ада Алла, аль-кафарату абдуллар». Если они это сделают, вот эти люди, которые произносят, разглагольствуют, да, произносят всякие спорочащие слова в отношении вопроса о правлении, если они будут это делать, то они враги Аллаха, и неверующие кафара, и абдуллар, и заблудшие. Но здесь хотелось бы уточнить, раскалывать мусульман некоторые люди называют внесением раскола, когда призывают к истине. Хорошо, людям рассказывают про таухид, про сунну, про правильный путь, и говорят, вот вносят расколы. Не это имеется в виду здесь. Хорошо. Имеется в виду, вот, например, как то, что делают эти люди, люди, у которых нет понимания, знаний и так далее, начинают носить смуту, начинают что-то людям ходить, говорить, подбивать их против правителя, говорить о том, что неправильно назначены были халифы, неправильный порядок правления там и так далее. Да, то есть произносят какие-то слова, которые вызывают смуту, а не призывают к истине. Не призывают к истине. Следующий вот из этого хадиса. Шейх Усаймин говорит: «Итлаку аль-куфр аля ман хараджа аль-имам». В этом хадисе мы видим применение названия «неверующие». Неверующие, название куфр, неверие в отношении людей, которые выступают против правителя. И применение названия «валяль» – заблудшие, то есть понятие «валяль» – заблуждение к ним. То есть люди, которые выступают против имама, против правителя, что они неверующие, что они заблудшие. Как это так? Шейх Усаймин объясняет. Если имеются в виду такие люди, которых описал пророк, алейхиссалату вассалям, так как описал хариджитов, такие люди, которые... которым присуще вот то описание, которых, которым описал пророк Сусам хариджитов. Тогда да, тогда может их куфр, он выводит что? Куфр выводит их из религии, если у них только, Шейх Усаймин говорит, если только у них не было тауиля, то есть какой-то трактовки, какого-то своего истолкования вопроса. Внимательно. Хариджиты кафиры были или не кафиры? Сподвижники, между ними было разногласие. Некоторые сподвижники считали, что они неверующие. Некоторые сподвижники считали, что они что остаются мусульманами, хоть и являются заблудшими. Хорошо? Те, которые считали их заблудшими, но говорили, что они все же мусульмане, оправдывали их. Оправдывали. Узр давали им. Какое оправдание? Что у них тауиль. То есть они так вот стремились к пониманию, но не смогли понять. Хорошо, неправильно поняли, истрактовали, истолковали по-своему как-то шариатские тексты. И это как бы служит для них оправданием. Хорошо. А если оправдания вот этого нет, нет тауиля, нет толкования у него, да, своего понимания какого-то просто ошибочного, но просто у него есть вот эти качества, которые мы описал проксусором, хариджитов, то тогда это что, выход из религии уже действительно большой куфр будет, да? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он сообщил, что иманум ля таджавазу ханаджирам, да, их иман, он не идет дальше их горла, да? Или не опускается ниже их ключиц. Если положение человека не таково, меньше этого, меньше того, что сказал пророк сам по поводу хариджитов, то тогда это малый куфр. Тогда это малый куфр, как в хадисе «Сивабу муслим», «Кусук ва киталю куфр». Ругать мусульманина, оскорблять его – это что, нечестие, а сражаться с ним – это куфр, говорит пророк сам. Сражаться с мусульманином – куфр. Какой куфр? Малый или большой? Малый куфр, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, что и Аллах, субхана, в Коране, хорошо, в Сунне это указывается, что это большой грех, но это не большой куфр. если только человек не считает это дозволенным. То есть в таком случае это будет куфр, который не выводит из религии. То есть куфр меньше куфра, малый куфр. Это то, что говорил Навови, если вы помните, рахмаллаху та'аля, да? Он сказал как, что они будут кафирами, неверующими, и у них будет большой куфр, который выводит из ислама, если они считали это дозволенным. Хорошо, этот грех выступать против правителя мусульман, считают, что это халяль, хорошо, и к ним применимы качества вот хариджитов и так далее, тогда это будет что? Большой куфр. Большой куфр. А если они понимают, что это грех, и признают, что это грех, но выступают, тогда это будет малый куфр. Следующий вывод из этого хадиса, что может быть человек, у которого есть знание, он обладатель знаний, обладатель достоинств, но какие-то вещи, которые есть в Коране, для него непонятные, вызывает и понимание их у него затруднения, хотя и ясны эти вещи, то есть изложено ясно. Это действительно вывод, который мы с вами уже упоминали, это важный вывод. Может быть так. Человек – обладатель знания, большого знания. Человек – обладатель больших достоинств, большого понимания религии. Но какой-то есть вопрос, казалось бы, простой вопрос, и понимают те, которые гораздо ниже его по знанию, но для него этот вопрос непонятен. Может быть. Что-то в Коране для него непонятно. Откуда мы взяли этот вывод? Умар ибн Хаттаб, радиаллаху тааляан, для него был непонятен вопрос аль-каляля. Вопрос аль-каляля, хотя вопрос, говорит Шейх Усаймин, он ясный, в принципе. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, даже что и толкнул Умар ибн Хаттаба в грудь пальцем. Толкнул его пальцем. Почему ты не понимаешь этот вопрос, Умар? То есть он ясно изложен в суре Ниса, в последнем аяте. Почему ты не понимаешь его? Следующий вот из этого хадиса, 13-й. То, что сподвижники уделяли внимание пониманию книги Аллах Субхана ва Тааля. Посмотрите, какая у них была забота. Какое внимание они уделяли чему? Тому, чтобы понимать Коран. Мы вчера с вами об этом говорили. Не учите просто так, не понимая бездумно. Учите, что с пониманием. Возьмите простой тафсир, когда учите, читайте тафсир. Хорошо? Следующий вот из этого хадиса, что если человеку что-то непонятное вызывает понимание чего-то затруднения, то он обращается к тому, кто больше, выше него по знанию, по пониманию, как это сделал Умар Хаттаб, радиаллаху тааля, который так настойчиво обращался к пророку, алейхиссалату вассалям, с просьбой разъяснить ему вопрос аль-каляля. Вопрос аль-каляля. Следующий вот из этого хадиса, что Умар ибн Хаттаб, радиаллаху тааля, он обращался к пророку, алейхиссалату вассалям, по многим вопросам. Но ни по какому вопросу так не обращался настойчиво, как по вопросу аль-каляля. Хотя этот вопрос не из каких-то больших глобальных вопросов религии. Это частный вопрос, да, религии, аль-каляля. То есть максимум, что там есть, максимум того, что вытекает из этого вопроса, это что? Распределение имущества между наследниками. Но больше всего Умар что обращался к пророку алейхиссалату вассалям именно по этому вопросу. Спрашивал все время пророка алейхиссалату вассалям, переспрашивал, чтобы тот разъяснил ему этот вопрос. Следующий вот из этого хадиса 16-й. Хадис указывает на то, что можно проявить некую строгость, некую жесткость в словах в отношении человека, который все время спрашивает, переспрашивает какой-то ясный вопрос. Если вопрос неясный, то тогда не надо, нельзя проявлять. Не проявляется какая-то строгость и жесткость в словах. Наоборот, что нужно? Как-то облегчить, упростить и так далее. Если вопрос ясный, понятный, то тогда может человек произнести какие-то слова, которые содержат в себе какую-то строгость, как пророк, алейхиссалату вассалям, это сделал в отношении Умар ибн Хаттаба, радиаллаху тааля. Следующий вот из этого хадиса. Говорит шейх Усаймин, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это при его большой сдержанности, да, выдержке его большой, сдержанности его большой, при его великодушии, при этом пророк, алейхиссалату вассалям, увидел уместным совершить вот это действие, которое было призвано на самом деле, что? На самом деле было призвано, что? Обратить внимание Умара ибн Хаттаба, радиаллаху тааля. Хорошо? Вызвать у него что? Внимательность. чтобы он заострил внимание на этом вопросе. Пророк, алейхиссалату вассалам, известна его что? Сдержанность. Да, выдержка. Известна его спокойствие, известно его великодушие, пророк, алейхиссалату вассалам. Но может быть ситуация такая, когда видится польза в том, чтобы обратить внимание человека, которому ты говоришь, даже если при этом придется как-то его что там слегка ударить или ткнуть там пальцем и так далее. Как пророк, алейхиссалату вассалам, это сделал? Омар говорит, «Хатта та'ана би исбаихи фи садри». Так что пророк, алейхиссалату вассалам, толкнул меня в грудь пальцем. Толкнул меня в грудь пальцем. Сказав, «Омар, Омар, разве тебе недостаточно этого аята?» То есть, человек, да, спокойный, великодушный, выдержанный, сдержанный, и он может видеть пользу в том, чтобы так сделать, для чего? Чтобы, ну, пробудить человека, да, чтобы он пришел в себя, чтобы он понял, наконец, что-то. Понятно или нет? То есть, как некий прием такой преподавательский. Что? Действительно, иногда не доходит до человека что-то. Пока немножко строго не скажешь, хорошо, так немножко не ткнешь его, потом вроде что, потом понял человек. Следующее вот из этого хадиса, что муфти это кто? Муфти тот, который дает фетву, которого спрашивают фетву, это муфти. Что муфти, человек, которого спрашивают фетву, он может человека, который обращается к нему с фетвой, за фетвой. Человек, который обращается за фетвой, называется как? Мустафти. Хорошо? Так вот, муфти может обратить мустафти к Корану. То есть он пришел спрашивать фетву, а муфти говорит ему, вот возьми такой-то аят, там об этом сказано. Перевести его что на Коран. Но это при условии, что в Коране ясное указание на этот вопрос. Хорошо, что указание на этот вопрос, оно ясно. Если оно не ясное, а почему оно может быть не ясное? Потому что человек этот, он простой человек, он не понимает, он не может сам извлекать хукмы из Корана, для него сложно. Поэтому, либо потому, что указание, оно не такое очевидное, хорошо, несколько скрытое указание. И поэтому, если в таком случае ты перейдешь человека, скажешь, посмотри на аят этот, вон там, посмотри, он что, конечно, здесь есть уже проблема. Почему? Потому что если ты вот так переведешь, обратишь его к какому-то аяту, может быть, он этот шариатский текст по-своему как-то истрактует, сам поймет как-то, хорошо, и скажет что-то, что, подумает что-то, что не подразумевается на самом деле. Но вывод такой, что иногда муфти может перевести что человека на довод, сказать, вот там посмотри, в Куране посмотри. Откуда мы взяли этот вывод? Пророк Сусарам говорит, «Аля такфики аяту сайф, аля тифиахари сурат ниса». Разве тебе недостаточно, Омар, аята, летнего, что значит летнего аята? Что значит летнего аята, который был ниспослан летом, да, который в конце суры ниса. Следующий вот из этого хадиса. Внимательно. Что иногда сура, то есть образ какого-то вопроса, ты можешь понять из хукма, из суждения, хорошо, шариата, из хукма шариата, об этом вопросе. То есть представить себе вопрос, получить представление о вопросе, образ вопроса иногда... Можно что? Узнав хуком. Узнаешь хуком и понимаешь образ вопроса. О чем идет речь? Хорошо? Представление об этом вопросе. Если мы посмотрим на этот летний аят в конце суры Ниса, то мы там увидим, что рассказывается о распределении наследства. И то, как распределяется наследство, что сказано по поводу распределения наследства, хуком, сестре половину, там, он ей наследует и так далее. Из того, как распределяется наследство, из шариатского хукма, мы приходим к пониманию самого вопроса, образа этого вопроса, представления об этом вопросе, а именно, что такое аль-каляля. Ведь в этом аяте же не говорит Аллах субхана ва тааля, каляля это такой-то, 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 то-то, то-то, то-то. Нет. Просто они спрашивают тебя про каляля, скажи, Аллах дает вам фету про каляля, и потом сказано, если человек умрет, у него нет детей и так далее. Хорошо? И потом хукм. И из этого хукма мы понимаем, ага, что? Значит, каляля это кто? Это тот, у кого нет детей, да, нет потомства, у кого нет что? Отца, деда нет. Это каля. У него есть вот эти побочные, что? Родственники. Тот, у кого нет усуль, у кого нет фурур, у кого нет предков, у кого нет потомков, это каляля. То есть из распределения наследства, из хукма, мы понимаем, кто такое или что такое каляля. Понятно или нет? И такие примеры. Есть другие примеры, когда мы сам образ вопроса, что это такое, о чем идет речь, понимаем уже, что из самого хукма, из самого решения шариатского, суждения шариатского об этом. Ясно или нет? Следующий вывод, 20. Что Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Та'аля ан, он имел такую решимость, твердое желание разъяснить вот этот вопрос о каляля так, чтобы понимали его все. Хорошо? То есть он хотел посвятить усилия направить для разъяснения вот этого вопроса, собрав все доводы вместе, хорошо, разъяснив их так, чтобы это было понятно людям. У него было такое желание. Понятно или нет? Следующего, 21. Связано с предыдущим. Что обладатели знания должны приближать к людям понимание религиозных вопросов, упрощать для людей понимание религиозных вопросов и шариатских хукмов, приближать и упрощать понимание для простых людей, не говоря уже что об особых людях, от улябуль-ильм. Потому что говорит Омар внимательно? «Ман якрауль Кур'ан, ва ман ля якрау». Так бы мне хотелось разъяснить, чтобы понимал этот вопрос. И тот, кто читает Коран, тот, кто не читает Коран. Читает здесь в значении, что является знатоком Корана, и тем, кто не знает Коран. Следующий вот из этого хадиса, 22-й вывод. В этом асаре есть порицание в отношении тех, которые порицают ученых за то, что они дают вот эти классификации и говорят, что есть рукны, есть шарты, есть ваджибаты, есть макру, есть что, вещи, которые делают недействительными, что-то мубтилят и так далее. На уляма говорят, условия намаза, столько, шурут, да? Ваджибат, обязательное предписание, такие-то, столько. Рукны, аркан, столпы, такие-то, хорошо? Макругат, нежелательные действия, такие-то. То есть дают какую-то что? Классификацию, упорядочивают как-то, перечисления дают. И некоторые люди порицают за это. Говорят некоторые люди, у которого сейчас есть, современные, говорят, шерусами, они порицают вот этот вот путь, этот метод факихов. Говорят, это бида. Это бида, говорит. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, разве он вот так вот собирал, классифицировал вопросы ильма? Нет, говорят они. Это беда, говорят они. Пророк сам не говорил таухид три вида, не говорил рукны, столпы, такие-то, столько-то, шарты, столько-то. Поэтому не говорите, это беда, говорят они. Аллаху Акбар. И в этом хадисе что? Опровержение. Омар говорит, я хотел бы так все изложить, собрать вместе, воедино, классифицировать, упорядочить, чтобы было понятно для людей. И Шейх Усеймин говорит, ответить этим людям, что нужно. Ответить следующее, что уляма, да смеются над ними Аллах, они вот так вот собирали воедино вопросы, ильма, излагали их. И это для чего? Вот это вот классификация и так далее. Это не является поклонением, чтобы сказать, что это беда. Понятно или нет? Это не является само по себе ибада, само по себе поклонением, обрядом поклонения, чтобы сказать, что это бид'а. И что изложение фикха таким образом, что это ибада. Они же делали это не в том значении, что вот это ибада, мы устанавливаем какое-то новое ибада, новое поклонение, или что-то добавляем к поклонению, или изменяем что-то в поклонении. Нет. Они просто это делали, упорядочили, классифицировали, то, чтобы приблизить к людям, облегчить для них понимание этих вопросов, хорошо, чтобы их изложить и собрать эти вопросы воедино. И вот на это указывает хадис Асар Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху Та'аля ан. Он хотел вот так охватить эти вопросы. Ученые делают это для чего? Просто чтобы охватить эти вопросы и изложить их ясно. Поэтому, говорит Шейх Усамин, внимательно, он говорит, очень важная вещь. Нужно провести грань, различие между двумя вещами, между аль-васаэль и аль-гаят, то есть цели и гаят, и васаэль – средства, между средствами и целями. То, что является средством, то, что является способом, оно не ограничивается как-то, хорошо, чем-то определенным. То есть то, что является средством, которое позволяет достичь нужного, нужной цели, хорошо, оно приветствуется, если только нет указаний в шариате на то, что это харам. Если есть указание на то, что это харам, то тогда нельзя, говорит Шейх Усамин. Например, кто-то скажет, я хочу людей призвать к исламу, привлечь их к исламу, неверующих. И я для этого хочу использовать музыкальные инструменты. Что-то исполнять, что-то играть такое. И таким образом привлекать людей к исламу, неверующих к исламу. Можно? Нет, нельзя. Хорошо. Ну, он говорит, ну это просто средство такое. Василия. Мы говорим, нельзя. Почему? Потому что запрещенное это средство. Потому что шариат указывает на запрещенность этого средства. Оно не может быть что Василия. Не может быть средство в данном случае. И не будет Василия. И не будет в этом, и не будет это средство к добру. Хорошо, не приведет это к добру. Нет в этом бараки, нет в этом никакой благодати и благословения. Если из вещей дозволенных, то, что ведет к цели, то похвально, говорит Шейх Усамин, рахмаллаху та'аля. Ну, конечно, здесь есть оговорки. Есть какие-то вещи, которые являются манхаджем, методологией в чем-то. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не делал этого, имея возможность и имея нужду в этом, имея потребность в этом, и имея возможность для этого. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не делал, значит, мы что это? Не делаем. Понятно или нет? Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на то, 23-й вывод, что Куран, он был ниспослан как мунаджама. Что есть мунаджама? Постепенно, частями. Постепенно, частями. Потому что сказано здесь, «Аля такфика аяту сейф». Разве тебе недостаточно аята, который был ниспослан летом, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Омару. Это указано на то, что были аяты, которые были ниспосланы не летом, которые были ниспосланы зимой, и так далее. И Аллах, субхана ва та'аля, он защищая Коран, говорит об этом в Коране. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. И сказали неверующего, если бы Коран был ниспослан ему целиком. Казалик, вот это мы сделали таким образом, говорит Аллах, субхана, то есть ниспослали его частями. لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ. Во-первых, для того, чтобы укрепить посредством этого твое сердце. Один раз был ниспослан Коран, все получил, возникают какие-то проблемы, какие-то тяжелые ситуации, да? А уже все, уже все ниспослано. А когда вот так аят за аятом ниспосылалось, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вел свой призыв, выполнял свою миссию, люди входили в ислам, да? Устанавливался ислам, а аят за аятом, это укрепляло сердце Пророка, алейхиссалату вассалям. Возникает какая-то сложность, печаль, хорошо, ниспосылает Аллах субхана ва тааля аят. Это укрепляло сердце Пророка, алейхиссалату вассалям, это давало стойкость. И мы прочитали его Коран, аят за аятом, постепенно, упорядочено. Раттальнаху тартиля. Прочитали, спаслали аят за аятом, постепенно. Следующий вот из этого хадиса, 24-й, что умара, в данном случае амиры, то есть наместники, да, правители на местах, в провинциях, их называют умара аль-амсар. Мисар, то есть какой-то крупный центр, хорошо, город, центр провинции, называется Мисар. И вот наместники в этих вот провинциях, они являются, по сути, вакилями. Вакилями, то есть людьми, которые уполномочены правителем. Хорошо, главным правителем. Он их уполномочил. Они доверенные люди. Доверенные лица, уполномоченные этим правителем. И поэтому Умар говорит, это откуда мы взяли вывод, «Инни ушхидука аля умара илям сару». Аллах, я призываю тебя в свидетели над вот этими наместниками на местах, там в провинциях. Умар ибн Хаттаб, главный правитель, верховный правитель, но он же не может все охватить, положение людей все объять во всех местах государства обширного. Не может, правильно? Обязательно нужны вот эти доверенные люди. эти амиры, они должны быть доверенными. Поэтому Умар призывает Аллах в свидетели. Раз призывает Аллах в свидетель, указано то, что они будут спрошены, они должны быть доверенными. Следующий, 25-й вывод делает Шейх Усеймин из этого хадиса, что название Аль-Амир, название вот это Амир, для людей, которые занимают должности, что нужно выбирать вот такое название. Хорошо, Аль-Амир, то есть те названия, которые были у салев, которые были в шариате, им отдается предпочтение перед какими-то новыми названиями, говорит он, которые возникли в мусульманских странах и уже давно, с началом колонизации. То есть была какая-то колонизация, возникли какие-то названия. Лучше всего использовать название для руководителя какого-то занимающего должность Аль-Амир. Даже пророк, алейхиссалату вассалям, когда назначал, когда, вернее, люди уезжали в путь, он говорил, что вы назначите амира. Да? Люди, если выходят в путь, пророк Сусам приказал назначать амира, если их трое, то назначать одного из них амиром. Пророк Сусам использовал что слово? Амир. И вне всякого сомнения, вот это слово амир, говорит Шейх Усеймин, оно сильнее влияет на людей, на душу человека, чем какие-то другие слова, чем слова мухафиз, вали, там, которые используются слова и так далее. Поэтому мы должны выбирать для названия каких-то должностей те названия, которые переданы от праведных предшественников. Следующий вот из этого хадиса, 26-й хадис. Хадис разъясняет нам благие намерения Умар ибн аль-Хаттаба, повелителя правоверных, ради Аллаху та'аля ан, то, что он говорит, я отправил их, этих наместников, на места не иначе, как для чего? Чтобы они вершили справедливость над людьми. Чтобы они учили людей религии сунни пророка, алейхиссалату вассалям. Мы сказали, это из главных задач правителя, учить религии сунни. Ваяксиму фиим фейавум, и чтобы они распределяли между ними имущество казны и так далее. То есть, вот это вот цель, которую преследовал Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля, назначая этих амиров. Эти благие намерения Умара. 27-й вот из этого хадиса, что если амир, он нарушает вот эти благородные, прекрасные цели, идет им наперекор, те цели, ради которых он назначен, то тогда, значит, он совершил хияна, то есть поступил вероломно в отношении того, кто его назначил. Потому что тот, кто назначил, назначил его не иначе, как для вот этих вот целей. Поэтому всякий амир, если он идет наперекор вот этим четырем целям, четырем задачам, о которых говорит Умар, то он поступил в отношении Умара как? Который назначил их вероломно. Какие это четыре цели? Первое, говорит Умар, лиязилю алейхим, чтобы они вершили справедливость над ними. То есть при возникновении между ними тяжб каких-то, справедливо судили между ними. И еще когда? И еще что? Когда над самими ими выносятся какие-то решения в отношении них, тоже что справедливо выносится. Вторая цель была какая? Учить людей религии сунни пророка, алейхиссалату вассалям. Третья – это распределять справедливое имущество мусульманской казны. Четвертое – если у них возникает какая-то сложная ситуация, которая им не ясна, тогда уже они обращаются к верховному правителю. 28-й вывод, об этом уже говорил Шейх Усеймин, но тоже важный вывод, указание на что? На то, что устройство, которое бывает в исламском государстве, с ним не согласуется принцип аль-марказия. Принцип, что такое аль-марказия? Централизованности. Централизация, когда все дела сконцентрированы на столице, на центральной власти. Называется марказия, централизованность. Хорошо? То есть все вопросы, которые есть у людей, все их дела, все собраны, все сконцентрированы, сосредоточены в каком-то одном месте, в столице, там где-то, хорошо. Центральное правительство решает все вопросы в большом государстве. Вот эта централизация, она не подходит для исламского государства. Почему такая централизованность, да, чрезмерная? Почему? Потому что вот эта централизованность, она вызывает сложности большие для, во-первых, для людей, которые управляют. Хорошо? Для самих людей, которые управляют, особенно если недостаточно кадров. Управлять всем и всеми вопросами, все это разруливать, это очень тяжело, это очень сложно для них, правильно? Особенно если нет достаточно для этого возможности. Во-первых, сложно для них. Во-вторых, что это задерживает решение проблем людей. Решение вопросов вызывает у людей сложность. То есть человеку, чтобы решить какой-то вопрос, нужно отправляться в путь, ехать куда-то, в центр, в столицу, решить какой-то вопрос. Происходит большая задержка, прекращается что? Решение вопросов людей, удовлетворение их интересов и так далее. И это затруднительно для людей. А если в каждом месте, в каждом там, городе, провинции будет свое руководство, хорошо, они будут самостоятельно решать какие-то вопросы, которые входят в их полномочия, а верховному правителю будет обращаться только в каких-то сложных случаях, хамдулилля, то в этом большая польза. Как сказал Умар, обращаются ко мне, если что-то сложно в их вопросах. Вот это вот мудрое руководство, мудрая политика, мудрое управление, которое несет на самом деле пользу и для правителя, и для что? Подданных. Следующий, 29-й вывод из этого хадиса. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху та'аля ан, описывает лук и чеснок как, что это что-то отвратительное, мерзкое, то есть качеством хубс. То есть лук и чеснок, им присуще это качество хубс, то есть отвратительность. Умар говорит, ля рахума илля хабисей, илля хабисатейн. Я считаю, что эти два растения не иначе, как что мерзкие, отвратительные. Означает ли это, что они харам, что они запрещены? Нет, не означает. Потому что не все, что отвратительно, неприятно, не все, что хабис, это харам. Но то, что харам, то всегда отвратительный хабис. Не все, что хабис, неприятно, наджаса. Но всякая наджаса, она что? Хабис, она отвратительно неприятна. Но Аллах Субхану Тааля говорит, «Вайухаррим алейхимуль хабаис» и запретил им мерзости. То есть то, что харам, то мерзкое. Но не всякое, что неприятное, хабис, оно что? Харам. Мы об этом говорили с вами вчера. Следующий, 30-й вывод из этого хадиса. То, что прокляли Саратусом, было это чувство, чувство обоняния, потому что сказано, что когда он чувствовал кого-то запах в мечети, то приказывал выводить этого человека. Означает ли это, указывает ли на то, что прокляли Саратусом было сильное обоняние очень, что это чувство было у него особое? Ибн Самин говорит да, потому что лук и чеснок, да, человека может пахнуть, но не так же пахнет, чтобы там вот на расстоянии. Это приблизиться надо к человеку, чтобы почувствовать этот запах. Достаточно сильно, хорошо. Или же второй вариант, у человека должно быть очень сильное обоняние, крепкое. Да, поэтому проксус им было оно присуще. Следующий вот из этого хадиса. Тот, кто поел лук, чеснок и вошел в мечеть, сунной является удаление его и выведение его из мечети. Потому что сказано, что приказывал проклятый саратус срам и вводили людей куда? Аль-Бакия, мы говорили вчера, кладбище достаточно, место далеко от мечети проклятый саратус, особенно в те времена. Да, сейчас мечеть расширилась, и там и дорога удобная, и все, поэтому кажется близким. Но тогда же не так было. Удаляли аж на Бахия. Следующий вот из этого хадиса, что нужно выводить из мечети далеко причем, далеко. Почему? Чтобы даже прохожие, те, которые идут в мечеть, чтобы они не чувствовали этот запах, чтобы даже им он не досаждал. Что Прокарий Саратусам не ограничился просто что приказом удалить их из мечети, но приказом удалять их аж на Аль-Баки далеко. Хорошо? Почему? Потому что если они просто вышли бы из мечети, то люди будут заходить в мечеть и будут опять этот запах, и будут они что досаждать людям. Следующий, 33-й вот из этого хадиса, Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху та'аля ан, он побудил, здесь есть побуждение, получать пользу от вещей, избегая вреда. То есть, если вещь полезная, то все-таки получить от нее пользу, если есть какой-то вред в ней, избежав вред. Вещь в ней польза, а есть вред. Ты, если можешь избежать вред и получить пользу все-таки от этой вещи, делай это. Потому что, что Умар говорит, не говорит, не ешьте их. А говорит, что «Фаман акаля хума, фалюмит хума табха». Кто их ест, пусть умертвит их приготовлением. Умертвит их, то есть лишит их запаха, приготовив их, сварив их. Ибн Самин говорит, вот это то, что представилось нам из полезных выводов. А может быть, человек найдет еще другие полезные выводы из этого хадиса, если рассмотрит его тщательнее. Это то, что касается нашего урока, этого хадиса, очень важного хадиса Ассара, сколько мы с вами полезных выводов сделали, да и взяли полезных выводов из Ибн Самина, рахима Аллаху та'аля. Азу биллахи тауфик. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.